Лекция 24, раздел старый, митрополит Сергий Страгородский, кормчий корабля церковного. Первый пункт. Развитие григорианского раскола. Двоеточие. Первофевральская резолюция митрополита Петра. В скобочках 1926 год, 1 февраля. Первофевральская резолюция 26 года митрополита Петра. Точка в том же пункте. Проект создания коллегиального церковного руководства. Коллегиального в кавычках. Точка в том же пункте. Вопрос о церковной соборности. Второй пункт. Диалог двух первоиерархов, двоеточие, Петра и Сергия. Июнь 26 года, там точка, с новой, то есть большой буквы, в том же пункте. Июнь 26 года, уничтожение первофевральской резолюции. Третий пункт. Послание митрополита Петра от 1 января 27 года тире приговор григорианскому расколу. Точка в том же пункте. Середина 28 года тире григорианский раскол без Григория. Точка в том же пункте заключения. Проводим горизонтальную черту и проставляем. Историософский анализ, двоеточие. Почему Господь попускает бурю напасти кораблю церковному? Вопрос тире. К вопросу о церковно-государственных отношениях. Итак, друзья мои, я вам показываю, что полная замутненность церковного сознания была во весь синодальный период. Была вот в 20-е годы, которые мы изучаем сейчас, и продолжается сейчас. То есть именно в потемках мы тыкаемся в разные углы, но потемки остаются. Итак, мы обращаемся буквально, то есть, так сказать, к последней точке. Сергий сразу же, еще в январе 26 года, применил против этих самых бесчинников, нарушивших всякую церковную законность, применил против них 11-е правило Антиохийского собора и запретил их в священслужении. Совершенно естественно, но он был выдающимся канонистом. А теперь наше дело будет понять и раскольников изнутри. Так же, как мы в свое время попытались понять большевиков, так же, как мы в свое время постарались понять и иммигрантов на их Карловацком соборосборище, точно так же нам предстоит понять вот этих несчастных, вот которые сначала, значит, в декабре 25 года сварганили Малый Донской собор, а теперь изо всех сил норовят коллегиально возглавить церковное общество. Казалось бы, ну что тебе больше всех надо, что ли? Сиди себе на епархии. Но это, друзья мои, сейчас. Попробуем рассмотреть вот, ну, изнутри, если угодно, социальной психологии, изнутри предыдущей истории церкви, изнутри церковного, пусть замутненного, но все-таки церковного собрания, все-таки законно поставленных архиереев. Откуда это все взялось? Ну, если мы, кстати сказать, очень рекомендую книга митрополита Иоанна Снычева «Церковные расколы в русской церкви 20-30-х годов 20-го столетия». Это его неосуществленная магистерская диссертация, не переделанная, а просто наскоро опубликованная еще в 92-м году, то есть 10 лет назад. Она издательство сортовало, 93-й год. Да, сортовало. Что? «Царское дело», то, что публиковало «Царское дело», не он такой же автор этой всей макулатуры, как и мы с вами. Его, то есть вещей, заведомо ему принадлежащих, только две. Вот эти вот самые церковные расколы, и затем книга, посвященная его учителю, она так и называется, «Митрополит Мануил». Вот это его. Остальное он к этому делу, я вам говорю, не имеет никакого отношения. Сортовала. Карелия, да. Влам приписан. Понятно, понятно. Ну так вот, во-первых, нужно понять. Вот в своих заявлениях вот эти несчастные люди, значит, то и дело склоняют слово каноны, церковные каноны, канонические основания и так далее. Так вот. Церковно-каноническое право в духовно-учебных заведениях практически не преподавалось, его никто не знал. Лучшие канонисты в России, как правило, миряне, вот типа профессора Троицкого. Канонистом считал себя Антоний Храповицкий. Но именно потому, что он, так сказать, понимал окружающее невежество, поэтому не рассчитывал, что его кто-нибудь разоблачит. И, наконец, канонистом был Сергий Страгородский. Это была настолько белая ворона, что даже уже когда его похоронили, когда уже выходил вот этот вот труд, посвященный его памяти, патриарх Сергий и его духовное наследство, то, ну, коллективная монография, по сути дела, то авторы отдельных статей с некоторым неизбывным удивлением повторяют, ведь он был великим канонистом. То есть, действительно, вот что за феномен такой, что за чудеса в решете. Так вот, то есть, прежде всего, канонов не знали церковных. Это мы сейчас говорим о 20-м годе, а воспоминали про Сергия в 47-м году. Нет. О среде, которая сложилась в 18 и 19 веках. Весь синодальный период был, безусловно, наглым попранием церковно-канонического права, но и в Допетровской Руси. Их тоже никто не знал.
Конечно, в Допетровской Руси церковных канонов тоже никто не знал.
Но там верили все-таки Константинополю, что канонический свиток вот они должны держать крепко. Это тоже далеко не всегда было так. Единственное, что они видели, так сказать, простым взглядом. Во-первых, что никакого поместного собора собрать явно не удается. То, что их собралось 10 человек в Москве, это не более как архиерейский междусобойчик. И то, обратите внимание на принадлежность, так сказать. Это все архиереи, большей частью викарные, и за исключением 3 человек все бывшие. Бывший Егоневский, бывший там Симбирский, бывший еще там Булычев, например.
Что это значит?
Это значит, что люди были властями лишены кафедр и выгнаны. А затем, поскольку они были выгнаны с кафедр, но не арестованы, то они как-то ищут возможность, значит, куда-то все-таки приткнуться. И поскольку привыкли уже, что вся власть у государства, и они все видели и в синодальную эпоху, то они решили выслужиться перед этим государством. Нет, к сожалению. К сожалению, нет. Так, голубушка, это не сговор. Это не сговор, а вопль. Я был хороший и буду хороший. Вы можете на нас положить. В своих документах они даже государство всегда пишут с прописной буквы. Так, дорогой мой, их собрали, согласились. Во-первых, никто их не заставлял соглашаться. Вот. По любви, только какой. Так вот. Вот именно, какая вышла. Так вот. Да, во всяком случае, во-первых, это по большей части люди без мест оказавшиеся. И вот они получают от властей, значит, справочку, регистрацию. И еще ведь надо иметь в виду, все-таки бесспорной фигурой и для них был патриарх Тихон. Если они его легали, то уже после его смерти. Именно потому, что все общество верных взирало на Тихона действительно как на отца. И больше. На отца и духовный светоч. И вообще, что в нем одном заключается православие, так прямо и говорили. А такого авторитета митрополит Петр уже не имел. Все помнили, что он и пострижен-то всего в 17-м году, и стало быть, то, что теперь называется выдвиженец. И затем митрополит Петр назначает себе заместителя, то есть фактического предстоятеля церкви одной своей бумажкой. так суть росчерком пера. Мы-то, я специально в свое время посвятила целую лекцию вопросу о местоблюстительстве, то есть положению, хорошо разработанному, положению собора 17-18 года о церковном возглавлении, как раз вот о местоблюстительстве патриаршего престола. Как раз там специальный пункт, что если предстоятель церкви физически лишен возможности управления, то есть арестован, сослан, посажен и так далее, но жив, то он единоличным распоряжением назначает себе местоблюстителя, назначает себе заместителя, который воспринимает в точности весь объем его прав и обязанностей. Вот этот соборный акт практически до сознания многих не дошел. Фактически для них было понятно, во-первых, то, к чему они привыкли с детства, что церковь оперта на государственную власть. Во-вторых, что их много. И вот это коллегиальное руководство они и называют соборностью, то есть полная путаница понятий среди как раз архиерейского чина. Собор... Конечно, искренне. И еще уже просачивалось уже как побочная мыслишка. А чем мы хуже? Это, поверьте, очень распространено, но именно как соблазн. Да. Так вот, получилось так, что, на Сергия они наткнулись, конечно, как коса на камень, и сразу же его возненавидели. То есть восприняли так, как главное препятствие, как кость, да, тоже искренне возненавидели, как кость в горле. И куда бы ее, значит, это самое вырвать? Дальше что? Сколько, да, епископы? Сколько угодно. Ой, голубчик, вам и не то еще придется.
Один пример за другим идет.
Вам придется и не такие вещи в голову уложить. Ничего страшного. Но вот имейте в виду, вам придется и не такие вещи в голову уложить.
Ну, действительно, синодальный период был долго.
Долго был, да.
Михаил,
а
Тихон до того, как
патриарха
выбрали, он какую
церковь? Очень хороший вопрос. Тихон был фактически долго был малоизвестен. Он же в 98-м году поехал в Америку. Это его первая кафедра самостоятельная. Перед этим он был викарным. Поехал в Америку и пробыл там до 1907 года. Следующее его... Североамериканской и Аляскинской.
А, это когда Русская Америка была?
Да. Америка была самостоятельной, но церковно это был даже не экзархат. Тихо. Это был даже не экзархат, это была всего лишь епархия. До 7-го года, 1907-го. Ну, еще там, нет, еще там было много, но дальше. Да. До 1907 года, далее его следующая кафедра Ярославская, следующая его кафедра Виленская и Литовская. Вот уже будучи Виленским, он был постоянным членом Синода, но недолго, с 14 года по 17. И вот уже как постоянного члена Синода, уже на объединенном епархиальном собрании, уже во время временного правительства, его избрали, так сказать, по древнему чину, на кафедру митрополита Московского. И уже с кафедры митрополита Московского он был избран патриархом, священным жеребьем. Так погодите, она стала переместилась в Вашингтон. Она, да, но законную автокефалию она получила. Погодите, мы все это будем проходить. Да, законную, но забегая вперед, скажу. Законная автокефалия была ей дарована в 1971 году на поместном соборе Матери Церкви, то есть Русской Православной. А все эти самые, вот вся предварительная работа была прошла и была закреплена заседанием Синода в апреле 70-го года, то есть перед самой смертью патриарха Алексея I. Работа была взаимная. Довольно, так сказать, активным деятелем вот по подготовке был, например, протоиерей Иоанн Миндо. Это со стороны Америки. Чин службы? Ну, где-то сидят, где-то стоят. Подождите, друзья мои, имейте терпение, доживем и до Америки. Америка будет у нас, точно. Так вот, сейчас цепляется и правильно делает. Так вот, теперь так. Действительно, действительно привыкли за 200 лет. И отучиться предложено было за 4 года, фактически. Потому что еще, пока шла гражданская война, тоже возникали всякие временные автокефалии, потом они постфактум были узаконены, то есть тоже все еще шла вот какая-то такая круговерть. Настоящее, наконец, вот такое правильное церковное устроение, это уже с начала 21-го года, а на Благовещение 25-го скончался патриарх Тихон. То есть ровно 4 года. Итак, они не просто пренебрегли прещением со стороны митрополита Сергия. Они по существу не понимали, что это такое. 28-му апостольскому правилу их никто не учил, а говорит оно следующее. Аще кто, епископ или пресвитер или диакон, праведно заявные вины изверженный, дерзнет коснуться служения, некогда ему порученного, таковы совсем да отсечется от церкви. Вот это разговор. То есть, если человек запрещен в священнослужении, он должен этому благоговейно подчиниться и ждать решения своей участи от высшей ли инстанции, от собора ли архиерейского, от большего собора и так далее. Но не только благословляющие, но и запрещающие слова церкви наделены действительно великой благодатной силой. Если запрещенный в священнослужении коснется служения некогда ему порученного, то литургия не совершается. Господь не участвует. То есть это все превращается в спектакль. Да, спектакль, да. Мерзость запустения на святом месте. А они занимаются тем, что они в своих писульках отстаивают свою правоту. Но вначале они пошли по пути обходному, но сулящему какое-то действительно решение. По крайней мере, обман народа. А именно, уже после запрещения Сергия и не подчинясь ему, они встречаются с заключенным митрополитом Петром. Конечно, встреча была организована властями. В каком положении был митрополит Петр в это время, у нас осталось много свидетельств.
А вы же говорили, что они были у Сергия.
У Сергия они были, Дамиан к нему приезжал. Дамиан-то он Переяславского-то Воскресенского убедил. Дамиан, кстати, теперь прославлен во святых. Дамиан-то он убедил, а остальные-то Дамиан-то не послушались. Дамиан просто остался при своем мнении, порвал с раскольниками, а они, так сказать, гнут свою линию. Очень нужна хотя бы духовная чуткость, чтобы вот стоя, как у обновленцев, литургия та же самая. Я еще вот не так давно умерла последняя нам вот в моем диапазоне поклонница Александра Ивановича. Говорит, а о чем вы говорите? Литургия-то одинаковая. Я говорю, правильно. С той разницей, что одна благодатная, другая нет. Да. Например, а вот почему Господь попускает и почему Он ждет? А это и есть соборность. Люди, да, соборность начинается с нравственной ответственности каждого христианина, члена церкви, за дела всей церкви. И вот, когда начинают у священников требовать справку, а если справки нет, то еще и бить их, это, между прочим, процесс здоровый. Например, ну вот в каком положении пребывал митрополит Петр, когда на лестнице появлялась заметная, дородная фигура митрополита Петра, деятельная попечительность сестер, а это Тучков занимал здание бывшего Дивеевского подворья, и некоторым дивеевским сестрам разрешили там пока жить. Неизменно распространялось на него, подчас даже в большей степени, чем на других. Объяснялось это тем, что у митрополита Петра Полянского на нервной почве периодически появлялась острая экзема рук, во время которой все пальцы и тыльная сторона ладоней покрывали зудящими волдырями. И потому он в таких случаях
ходил с забинтованными руками и в перчатках. А это до ареста. До ареста! А после ареста с ним просто началась нервная болезнь. Это Сергию хоть бы хны. Это у него такая была психофизика. Они, то есть им ГПУ устраивает встречу с митрополитом Петром, и они начинают ему расписывать все, что им не лень. И, конечно, пускаются в явную клевету. Не только о том, что Сергий связан правом невыезда, но что он вообще готов уйти на покой. Видите ли, по болезни. А Сергий-то в добром здравии и давным-давно воспринял права первого иерарха. Ведь этим как раз и объясняется, почему собор поместный не предусмотрел возможности управления церковью из мест лишения свободы, потому что у человека нет возможности даже ознакомиться с церковными делами. Он ведь имеет возможность принимать только тех, кто к нему допущен. И, конечно, с подачи враждебной власти. И он имеет возможность получать только те письма при сквозной-то перлюстрации, которые ему передадут. То есть он находится, ну, как бы только через двойной фильтр. Да, и полная дезинформация. Совершенно. А, в смысле Господа? Но это другое дело. Митрополит Петр потом сам будет объяснять, что его ввели в заблуждение. Вот. Лишенный возможности, но это в январе 27 года, в Новый год послание, лишенный возможности непосредственно наблюдать церковную жизнь, я питался всевозможными искусственными вестями, исключительно горькими и тяжкими. С глубоким прискорбием слышал я, а будто бы последовавший вслед за моим арестом большой церковной разрухи. А известие, что мой заместитель, митрополит Сергий, тоже находится в исключительном положении, это такой эвфемизм. Исключительное положение, то есть под арестом и так далее. Не может нести возложенного на него послушания, а он его уже несет, и даже готов уйти на покой, меня, больного и совершенно разбитого, 4 февраля я был положен в больницу в тяжелом заболевании среди других недугов и острым нервным расстройством. Окончательно повергло в невыразимую скорбь. Ну как что? Всякое бывает. Бывает и, да, и депрессия, но и нервное расстройство, это все-таки тут и бессонница, и всякое бывает нервное расстройство. Нет, ну, рассудок был еще цел. Вот. Да.
Все понятно.
Вот. И 1 февраля 26 года, кстати говоря, с подачи тех лиц, я решился на известную меру образовать особую коллегию для управления церковью. Вот эта особая коллегия из трех под арестом коллегию. А бумажка? Бумажка на... Что? Правильно. Правильно, но он, видишь, ты в невыразимой скорби.
Он он же назначил Сергия, но вот он почему-то он не запрашивает.
Вот именно! Вот именно! Логично было бы прежде всего к Сергию обратиться.
Конечно.
И Сергий, кстати говоря, ему об этом и писал. Как же вы могли сделать распоряжение, не запросив у меня, в чем дело? Логика-то, да. Так вот, в невыразимой скорби он, значит, назначает триумвират из трех епископов, Николая Добронравова, Дмитрия Беликова и вот этого самого героя Григория Яцковского. Из них двое первых сидят, но от него это скрыли. Да. А все, идет откровенное мошенничество.
Да, а то они такие наивные были, прямо они не знали.
Был. А впрочем, да, он только что пострижен, но я даже не уверена, что он был на соборе. Это другое дело. Это, да, до митрополита дорос, надо было, конечно. О, нет, он почти ровесник Тихона. Он ведь очень долго был гражданским чиновником, просто синодальным. Далеко не молодой.
57 лет.
Так 57 лет, это уже возраст хороший. Вот, именно. Вот точный текст первофевральской резолюции. С глубокой скорбью осведомились мы из настоящего доклада, то есть из лжесвидетельства григорианцев, что в православной церкви начались разделения, могущие вызвать новый раскол, что высокопреосвященный митрополит Сергий проживает не в Москве, а в Нижнем, и что высокопреосвященный митрополит Михаил, это киевский, совершенно отклонил с себя наше поручение по исполнению обязанностей патриаршего местоблюстительства, а высокопреосвященнейший епископ Иосиф, то есть Петровых, не может принять его, так как он совершенно неизвестен. Но он действительно викарий. Если с нашей стороны для успокоения верующих и блага церкви требуется особое распоряжение в изменении такового от 5 декабря 25 года, то в интересах мира и единения церковного признаем полезным временно до выяснения нашего дела, а он еще сидит без приговора, поручить исполнение обязанностей патриаршего местоблюстителя коллегии из трех архипаств высокопреосвященного Николая, то есть Добронравова, архиепископа Владимирского, высокопреосвященного Дмитрия, то есть Беликова, архиепископа Томского, и высокопреосвященного Григория, архиепископа Екатеринбургского, это который был его. При этом считаем долгом пояснить, что только эта коллегия является выразительницей наших, как патриаршего местоблюстителя, полномочий по всем вопросам, за исключением вопросов принципиальных и общегосударственных, проведение в жизнь коих допустимо лишь с нашего благословения. Тут, между прочим, нарушение двойное, потому что как раз собор не предусмотрел право решать вопросы не общегосударственные, не принципиальные из мест лишения свободы. Вот эту самую резолюцию на следующий же день, то есть 2 февраля 26 года, доставили всем членам ВВЦС, а митрополиту Сергию дали телеграмму, что он митрополитом Петром от обязанностей заместителя освобождается. И вот тут начались действительно
начались дела. Совершенно правильно вы мне подсказали. И так оно и было на самом деле. Первое, да Сергий был человек действительно могучего ума. По сравнению вот с ним, окружающий, но это был все-таки народ мелкотравчатый. Первое дело, которое сразу навело его на вопрос, почему местоблеститель Петр дал вот эту новую резолюцию, даже не запросив его ни о чем. Но пока этого нет, он просто не давал никакого ответа на эту телеграмму. Пока не явилась к нему делегация, как раз вот в ее составе был и Дамиан Воскресенский, а так из трех архиереев, которые принесли ему хотя бы полный текст вот этой первофевральской резолюции. На это он отвечал так: если бы распоряжение местоблюстителя о передаче власти было безусловное, то он подчинился бы ему. А так как оно обусловлено, то он власти передать не может, так как считает это вредным для церкви. И тут же он требует от властей, чтобы они привезли его в Москву под конвоем, спецконвой так называемый, и чтобы ему из Москвы, а еще Петр-то в Москве, только в заключении, чтобы ему из Москвы местоблестителю написать письмо с разъяснением, почему он сейчас подчиниться не может. А Сергий прямо указал, что он действует вразрез с положениями собора 17-18 года, что он возвращается к коллегиальному, то есть синодальному руководству, то есть к положению Петра Первого. Каковое, слава Богу, преодолено всеобщими усилиями и собором отвергнуто. Вот его прямые слова. Вы знаете, что коллегии заменил единоличное возглавление церкви тюрьмы в тюрьму, считайте. Так вот. Вот именно. Так нет, его же под спецконвоем в эту самую привезли. В Москву. Да. В Москву. Да, привезли. А это вот я говорю. Понимаете, существуют люди, для которых как-то действительно, как писал апостол Павел, все содействует во благо. Если он в тюрьме сидит, так занимается этим самым литургическим творчеством. Если он с подпиской не выездит, то, так сказать, со спецконвоем путешествует. Словом, предели. Надо сказать, что соборность, ну, в высшей своей форме формулируется по положению апостольского Иерусалимского собора. Изволится Духу Святому и нам. То есть это согласие церковного общества с возвещенной им волей Божией, ибо знает, что изволится Духу. А практическое выражение соборности, если, как выражал Сен Шаховской, зашла от нас солнечная воля Божия, это есть следование постановлениям вселенских поместных соборов, утвержденных собой, и канонических посланий, утвержденных собором Вселенским же. 34-е правило апостольское как раз говорит о том, что епископам надлежит знать первого из них и ничего не делать без разрешения и благословения первого. Как и первый должен советоваться со всеми и ничего важного без них не предпринимать. Так вот, он дальше пишет. Коллегия – символ отказа церкви от своей свободы и всего менее приемлемо теперь при отделении церкви от государства. Никто из ревнителей православия не согласится возвратиться назад к петровским порядкам, от которых, благодаря революции, мы избавились. Боюсь, что даже ваше имя не сделает приемлемой коллегию, и она останется, подобно ВЦС, без паствы. ВЦС – это значит высший церковный совет, как раз григорианцев, григорьевщина. Более подробно вот это письмо цитирует Елисеий Богоявленский и, в частности, напоминает: второе сомнение, вызываемое учреждаемой вами коллегией как выразительницей ваших полномочий, состоит в том, что ею колеблется и самое основание церковного строя, восстановленного собором 17-18 годов. Итак, вот это напоминание Сергия производит свое действие, но это письмо было передано Петру только в марте. Его изъяли из Москвы и отправили в Пермь, по особой пересылке. И вот только там он его получил. Он берет назад первофевральскую резолюцию, подтверждает полномочия Сергия и подписывает это подтверждение кающийся митрополит Петр. Но в то же время он и коллегию не аннулирует сразу, ждет, и только в июне 26 года, то есть несколько месяцев спустя, он издает новое распоряжение, значит, о полном расформировании коллегии и подтверждении запрещения в священнослужении, наложенном митрополитом Сергием. Так что Сергию досталось ждать ответа на свое письмо, в сущности, до июня, несколько месяцев. Но он-то не терял надежды. До тех пор он успел собрать всех архиереев, кто пользовались правом передвижения, то есть свободы передвижения, потому что многие сидели, управляли епархией, но были связаны распоряжением о невыезде. Полудомашний арест. Вернулся! Как только написали письмо, так он тут же, голубчик, был тем же спецконвоем доставлен обратно, в Нижний, да. Именно, сидит себе в Нижнем, и в Нижнем он созывает 27 архиереев, то есть всех, кого можно собрать, докладывает им о положении дел и получает от них ответное заявление верности. И вот после этого он спокойно, значит, пользует, так сказать, свои права, осуществляет предстоятеля. А 9 июня, наконец, приходит и последнее, значит, то есть следующее распоряжение митрополита Петра. Наконец, а 1 января 27 года уже из ссылки, потому что его теперь Петра начинают перевозить. Значит, из Перми его перевозят в Екатеринбург, уже ставший называться Свердловском, то есть как раз в епархиальный город того самого Григория. И, конечно, с полной подачей властей им устраивают встречу прямо в присутствии чинов ГПУ. Но еще до этой встречи, а она произошла 21 января 27 года, он обращается ко всем верным со своим архипасторским посланием, где буквально пытается объяснить свои действия. То есть именно с тем, чтобы как-то все-таки церковное мнение, так сказать, церковный народ успокоить. Пишет он так. В названную коллегию, да, так вот, значит так, я имел в виду создать управление авторитетное, и правительство, как мне заявили, было согласно легализовать его. Опять-таки, все-таки главный, ведь у них у всех вот это, синодальщина, так сказать, сидит в мозгу. Первый аргумент, что правительство согласно легализовать. Не 34-е апостольское правило, не свод церковных канонов, утвержденный Трульским собором, VI Вселенским, а вот, мол, правительство согласно легализовать. В названную коллегию я ввел и хорошо теперь всем известного церковника-самочинника, архиепископа Григория. Тогда я не подозревал, что сей архипастырь уже давно бесчинствует. Я был уверен, что он находится в полном единении с православным епископатом. Только значительно позже я узнал подлинную правду. Но и тогда, когда писал я резолюцию 1 февраля, Господь, видимо, не покинул меня. Я и ту резолюцию написал в условной форме. Если верно, что митрополит Сергий лишен возможности управлять. Радуюсь, что эта резолюция, плод глубокого раздумья, не вошла в жизнь. И благодарю Господа Бога, предоставившего мне возможность письменно упразднить коллегию и подтвердить справедливость принятых мер митрополитом Сергием. Запрещение в священнослужении архиепископа Григория и единомышленных ему архиереев, самочинников, с отстранением от занимаемых кафедр. дело в том... Да, судят, судят, действительно судят. Если вот так вот архиерея 12 епископов, но в данном случае, поскольку при единоличном возглавлении, так сказать, в межсоборный период патриаршии, то есть предстоятельские права и обязанности, то есть полнота церковной власти принадлежит одному лицу, то Сергий действительно именно на основании священных канонов имел полную возможность применить к ним именно 11-е правило Антиохийского собора. 12 архиереев судят одного епископа, когда нужно выяснение вины. А тут вина налицо, они ее, так сказать, объявляют сами, только не считают ее виной. Наконец, митрополит Петр пытается посадить тоже с подачи властей, мы помним, что все это было организовано, пытается посадить на предстоятельское место вернувшегося из ссылки митрополита Агафангела. Пишет он так. На мое письмо митрополит Агафангел 12 июня, собственноручный подлинник хранится у меня, что по преклонности лет и крайне расстроенному здоровью он отказывается принять на себя обязанности местоблюстителя патриаршего престола. Этим отказом не моими усилиями я не стремлюсь удержать за собой власть и для блага церкви всегда готов ее передать, а волей Божией, свободным решением митрополита Агафангела, вопрос о его местоблюстительстве отпадает сам собою. И посему подвергнутся строгому суду, осуждению те, кто, прикрываясь благами церкви, станут употреблять усилия выдвинуть старца Божия на местоблюстительский пост, будут чинить тяжкое преступление перед Святою Церковью. Всем верующим во Христе благодать и мир от Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Молитесь и в уповании веры вашей мужайтесь и укрепляйтесь. Патриарший местоблюститель, митрополит смиренный Петр Крутицкий. Итак, это письмо, хотя и было помечено 1 января, но не было отправлено по принадлежности. Он еще его держал 3 недели и как раз дождался личного свидания с Григорием Яцковским. И вот делает такое добавление. 21 января в беседе с архиепископом Григорием, явившимся ко мне на свидание, я лично ему сообщил, что он состоит вне молитвенно-канонического общения с нашим смирением. Братский увещал его подчиниться моему и митрополита Сергия решению и предупреждал, что производимая им и его сторонниками смута не может быть терпима в православной церкви. Митрополит Петр. Вот это, собственно, наносит не самому григорианскому расколу, но суждению верных, ну, что ли, вносит необходимую ясность. Собственно, еще они продолжали бесчинствовать, там посвящать новых людей, как и обновленцы, но, впрочем, не очень много. Кое-кого удалось им переманить,
например, того самого Дмитрия Беликова, которого когда-то Петр назначил, значит, в число коллегии, он был еще под арестом, до тех пор его успели выпустить. Но действительно, давайте посмотрим, какие люди с самого начала вот бегут в эту самую щель, потому что это же не дверь. Тот же самый Дмитрий Беликов еще в 26-м году, ну, обеспокоенный частыми арестами, и в частности арестом третьим Сергия, объявляет свою томскую епархию автокефалией. И хоть бы хны. Почему? Он немедленно запрещается временно исполняющим обязанности, то есть Серафимом Самойловичем, запрещается в священнослужении, так что все знали. А после того, как Сергий вернулся как раз на святителя Феогноста, то есть 27 марта из заключения, то Дмитрий Беликов посылает своего представителя в Москву вот после прохождения, так сказать, вот этого очередного ареста, ему, наконец, разрешили в Москву переехать, и он поселился как раз в бывшем доме митрополита Петра, ну, то есть церковным, конечно, то есть на улице Короленко, то есть в Сокольник. Так вот, к нему еще в Москву, значит, Дмитрий Беликов посылает своего человека. Ведется настоящая, серьезная, содержательная беседа. По ней представитель этот делает хороший подробный доклад. Этот доклад отпечатывается, рассылается по всем приходам, пожалуйста. Но как только его приглашают в Григорианский раскол, и сразу ему обещают митрополичий клобук, а он еще архиепископ, запрет, вот разговор, конечно, запрет еще не снят, а литургию он уже совершал, да.
Это
Беликов, да, апостольское правило 28-е еще как действует. Для него, да. Петр вообще... После того, как его и из Екатеринбурга уже отправили в Обдорский край, до него вообще сведения почти не доходили. То есть только с Акадии. Что? То есть он, да, в этом он уже никакого участия не принимал. Но важно другое. Если бы Дмитрий Беликов покаялся в 27-м году, его бы приняли в сущем сане, и запрет бы был с него снят. Отсечен от церкви. Правильно. Вы знаете, это вот и есть принцип церковной экономии. Ну так вот. Но... Да. Да. Вот это очень хорошо. Обидно за церковную экономию, да. Ну так вот. Но во всяком случае, кончилось дело тем, что в первой половине 28-го года Григорий слагает себя
всякие, значит, полномочия вот этого самочинного, то есть бесчинствующего ВВЦСа, и передает их своему тоже единомышленнику, товарищу по расколу, Митрофану Зорину. И вот уже Митрофан Зорин приглашает бедного Дмитрия Беликова к себе в раскол и обещает ему белый клобук, то есть сан митрополита. И представьте, вот на эту мякину он опять-таки идет. Объяснить это можно только синодальной практикой. Как писал в свое время Розанов, духовное лицо, конечно, все в благодати, но попробуй лиши его награды к празднику, и лицо начнет так ругаться, как будто русские никогда не были крещены при Владимире. Вот этот какой-то культ церковных наград, он тоже ведь становится в сущности духовной болезнью. Он понятен в синодальный период, потому что церковь была организована по образцу мирских учреждений, тех же коллегий. Он и был назван духовной коллегией, синод-то будущий. И так же, как там все цепляются за эти награды, так и тут то же самое. Но, во всяком случае, это уже произвело и комическое впечатление. То есть дожил человек до глубокой старости и все ждал от митрополита Сергия белого клобука. Клобука не получил от Сергия, зато этот самый Митрофан Зорин тут же на него возложил. А кем же? Конечно. Нет. Это григорианское сообщество оставалось монашествующим епископатом, в отличие от обновленцев. Ну так вот, наконец, еще в бытность свою возглавителем ВВЦСа, и тоже, именно, и вот еще будучи возглавителем ВВЦСа, Григорий Яцковский делает последнюю судорожную попытку. Надо сказать, что Иларион Троицкий, вот ныне прославленный, но и тогда его иногда называли Иларионом Великим, но он просто в честь Илариона Великого постригли. Так вот, Иларион Троицкий, ведь ему все время давали 3 года. Его привозили в Москву, но держали под арестом. И снова просто, да, по суду тройки давали следующие 3 года. И так с 23-го года до его смерти в 29-м году от тифа в пересыльной тюрьме. Но вот с заключенным Иларионом Троицким ему, то есть Григорию, удалось тоже встретиться. Да, удалось встретиться. Дело в том, что он уже теперь начинает судорожно искать, ну, возглавителя более авторитетного, чем он сам. А поскольку наши-то гонители все-таки пользуются старыми инструкциями Троцкого, то есть нужно получить в церкви патриарха, но безвластного, и чтобы часть церковного народа его не признавала. Поэтому власти согласны, по крайней мере на словах, выпустить Илариона, но с тем, чтобы он сразу же возглавил раскол. И вот в начале июня 27 года в специальном помещении тюремном и в присутствии деятелей из Госполитуправления состоялась встреча
встреча и беседа архиепископа Григория с архиепископом Илларионом Троицким. Его точные слова следующие. «Дело, затеянное вами, пропащее дело, оно есть плод людей несведущих, ни в церковных канонах, ни в церковной жизни. Наконец-то хоть нормальные слова были сказаны. Конечно, ни сведущих, ни в церковных канонах, ни в церковной жизни. Оно потерпит полный крах». И под конец он братски увещает архиепископа Григория оставить эти ложные и вредные для церкви затеи, как он тоже выразился. После этого было еще две встречи Григория с Илларионом Троицким, и всякий раз он отвечал полным и безоговорочным отказом. Вот после этого его спокойно, так сказать, за ненадобностью отправляют пересылками в Ленинград на общих основаниях. Вот в пересыльной-то тюрьме он и скончается, заразившись тифом. Да. Надо сказать, что фактически люди либо просто не дожили. Григорий Яцковский после того, как сложил свои полномочия, спокойно вернулся в свой Екатеринбург, он же Свердловск. Храмы у него закрывали точно так же, как и нормальные православные. В конце концов он остался на одной маленькой кладбищенской церковке Иоанна Предтечи и проживал в церковной сторожке. В ней он и скончался в апреле 32 года. Митрофана Зорина в 33 году посадили, как и Бориса Рукина. А Митрофан Зорин скончался в лагере, а Борис Рукин повесился в одиночку. Конечно, будучи в полном отчаянии. Из тех, кто дожил до 43-го года, остались 4 человека. Вот те, которых, то есть до избрания митрополита Сергия патриарха. Вот они тут уже, когда увидели явно, что власть перестала, так сказать, тасовать церковное общество, как колоду карт, и сама обратилась к Церкви Христовой за помощью, они быстренько прибежали, изъявили свою покорность, принесли покаяние. Их приняли по тому же примерно принципу, как в свое время в Византии принимали иконоборцев. Прежде всего их вернули в то состояние, в котором они пребывали до своего бесчинства. Монаха, иеромонаха, один был архимандритом. Словом, все их, эти самые безблагодатные хиротонии, были вменены якобы бывшие. После этого, но они остались в церкви. Кое-кто сразу ушел на покой, а Фотий Тапира, например, стал просто вновь повышаться. Он скончался законно, на законной своей львовской кафедре в 52 году. И, наконец, последний вопрос, но мы уже фактически на него ответили. Почему Господь попускает вот эту бурю напасти на церковный корабль? Конечно же,
как раз для укрепления церковного соборного сознания в каждом верном. Нужно было воистину довести до сознания церковного общества, что церковь стяжал Господь Иисус Христос святою Своею кровью, и что она решительно не нуждается в подпорках со стороны властей придержащих. Молится.